UFC на диване.
Это подкаст UFC на диване.
Пока профессионалы за деньги надирают задницы в клетке, два любителя совершенно бесплатно протирают своими задницами диваны и обсуждают наиболее важные, интересные и громкие события крупнейшего MMA-промоушена в мире.
UFC на диване.
Хей, народ, всем привет! С вами подкаст UFC на диване, и это Бережной Дмитрий.
И Юрий Кукин.
И сегодня мы будем обсуждать первый номерной турнир 22 года, UFC 270, где в мейн-ивенте встретились Фрэнсис Нгану против Сирила Гана, тяжеловесы. В ко-мейне также был бой за пояс в наилегчайшем весе, где Фигерейда пытался отнять, собственно, обратно свой пояс у Морена. Это трилогия, надеюсь, это, блин, завершающий уже бой трилогии, задолбали эти подряд идти одни и те же бои. Ну, чё, мы как начнем там? Будем прям мейн-карт обсуждать? Или чё, или как?
Да давай начнем с главного боя и так вниз пойдем. Дальше уже не так подробно, наверное, о том, что запомнилось, что было интересно.
Слушай, подожди, вот давай, прежде чем начнем, я тебя хочу спросить, как у тебя вообще впечатление от турнира?
Слушай, ну, прикол в том, что, как бы, понятно, ждали одного, и я уже читал комментарии из разряда, что все думали, кто уснет, Сирил Ган или Фрэнсис Нгану, в итоге уснул я, там, во время просмотра боя, и так про весь турнир кто-то говорит, в комментариях, конечно, мнения вообще разделились. Мне на самом деле, ну, понятно, что два мейн-ивента очень крупные, и они выделяются на фоне всего остального, на фоне всех остальных боев. Мне на самом деле турнир, не сказать, что прям, конечно, очень зашел, но для такого вхождения в год, одного из первых турниров этого года, вполне себе крепкий и достаточно турнирчик, как мне показалось. Посмотрел полностью все, ну, кроме ранних прилимов, вот бои девушек, честно сказать, не посмотрел еще. А так все остальное, всего того, что я видел, на самом деле очень даже неплохо. Учитывая то, что половину бойцов я просто реально вообще не знаю, но было и, в принципе, интересно, где-то были и нокауты, где-то были интересные бои. Поэтому я не скажу, что он очень плохой. Я не скажу, что турнир плохой. И, собственно, и сами вот мейн и ко-мейн-эвент мне зашли, если честно. Мне понравились, и просто было много неожиданностей лично для меня, поэтому мне показалось интересным. А ты что думаешь?
Слушай, как по мне, это вообще, блин, один из, наверное, худших номерных турниров, которые вот я помню за последний, ну, год так точно. Я реально вот, не могу вспомнить номерной турнир, который мне зашел меньше, чем тупо какой-то условный там UFC Fight Night, по типу вот как перед этим был Кэтер Чикадзе. То есть предыдущий турнир, первый турнир года, мне реально зашел больше, блин. Да, слушай, просто здесь на самом деле послетало куча прикольных боев. То есть я, например, очень хотел бы посмотреть бой Олейника с Грегом Харди. Это был бы довольно прикольный бой, мне было бы интересно посмотреть, сможет ли наш удав, так сказать, вернуться на победную серию, или все-таки действительно уже попрощается с ним UFC, потому что там же Дэн Уайт тоже говорил, что как бы это уже вот прям вот крайне последний шанс для Олейника что-то показать и остаться. Все-таки дядька уже возрастной, хотя, безусловно, очень классный и с очень крутой карьерой, вот, и в России его, в принципе, очень любят. Такой очень, ну, прям положительный очень чувак. И реально здесь не хватало просто, знаешь, каких-то громких боев. То есть, за исключением двух мейнов, двух титульников, по факту вот не было такого боя, который бы я мог посмотреть в карде, ну, я имею в виду, перед турниром, да, и, блин, во, вот этот бой я хочу посмотреть. Ну, ладно, Перейру я еще, на самом деле, хотел посмотреть. Но, опять же, да, вот ты помнишь хоть один просто номерной турнир, где в мейне, помимо двух разборок, вот именно титульных, не было ни одного номерного бойца. Там ни одного, чувак, номерного бойца нет. Ты просто вдумайся. То есть там никто, даже в третьей по значимости бою, не было ни одного чувака, кто бы ходил в топ-15 рейтинга в каком-либо дивизионе. То есть это вообще нонсенс, я реально такого никогда не помню. Хотя я с тобой согласен, да, что были крутые бои, интересные. Но, блин, понимаешь, это все омрачалось тем, что, ну, я лично этих бойцов не знал, многих очень не знал. То есть я там что-то посмотрел, что-то почитал по ходу турнира, там, после турнира, до турнира, да, то есть я, в принципе, примерно более-менее представлял, кто это такие, но не более того. особо боев их я не видел. Если я видел, то они у меня в памяти не отложились. Вот единственное, повторюсь, что Перейра на меня производил такое прям крутое впечатление финтящего чувака, который там крутит какие-то вертухи, там в стиле Фергюсона какие-то подкаты делает, вот тому подобную фигню. Но он дрался с каким-то дебютантом, типа, который вышел, опять же, на коротком уведомлении, и там особо что-то ожидать, да, от того, что он что-то покажет, вернее, как бы я не мог, хотя на самом деле он показал гораздо больше, чем я ожидал, что он покажет, поэтому, ну, в принципе...
Так вот в этом и прикол, то есть я о чем и говорю, что турнир хейтит, да, и как ты говоришь, за отсутствие каких-то, видимо, громких имен, помимо ребят, которые находились в мейне и, значит, во втором по значимости бою вечера. Но если в целом просто посмотреть на уровень самих боев, самих поединков и на финиши, и даже вот бои, которые завершились решениями, которые продлились все три раунда, это достаточно крепкий турнир, серьезно, именно по уровню того, что показали бойцы. По именам, да, согласен. Вот кроме Перейры, пожалуй, ну там Саид Нурмагомедов, которого ждали исключительно, потому что, да, это тоже условно.
Потому что он однофамилец Хабиба.
И потому что он однофамилец Хабиба, хотя вроде как, да, он к Хабибу не имеет никакого отношения.
Никакого. Просто из Дагестана однофамилец, все, не более того.
И отсутствие громких имен, да, оно, конечно, немножечко омрачило, как ты сказал, ситуацию. Но в целом, вот я не скажу, что я прям... То есть я заставлял себя смотреть, потому что ну, нужно объяснить, что мы смотрели не в прямом эфире, и смотрели в записи, так получилось.
И смотрели после пьянки.
Смотрели после пьянки, что еще немножечко утяжелило ситуацию, да. И, соответственно, нужно было реально заставить себя смотреть. То есть, если есть какие-то обычно, как правило, есть номерные турниры, и ты включаешь мейн-карт, у тебя там даже нет обычно вопросов, будешь ли ты его полностью смотреть или нет, кто принимает в нем участие. Ну, как правило, за кем-то тебе точно хочется наблюдать и за кем-то хочется следить. То в данном случае, конечно, приходилось просто посмотреть, чтобы хоть понять, что это за ребята такие. И надо сказать, что я, в принципе, рад, что я полностью его посмотрел. Мне в целом понравилось. Серьезно. Были интересные бои, были интересные нокауты. Поэтому я в целом, да, из-за отсутствия громких имен турнир был немножечко блеклым. Но по уровню этих боев я не скажу, что он как-то сильно просел. Вполне себе интересно было наблюдать, даже за спорным мейн-ивентом, который, я думаю, мы сейчас с тобой обсудим.
Все-таки еще, Юр, прям вот на там, 10-20 секунд эту тему немножко хочется еще обсосать, в том плане, что ты говоришь о том, что бои были интересные и прикольные. Блин, вот понимаешь, здесь в половине боев был какой-то дикий D-класс, прямо вот очевидный D-класс, да? Во второй половине боев было там, ну, собственно, какое-то не то что уныние, но вроде как, да, типа там хорошие конкурентные бои, казалось бы, но они не были настолько вот интересными, насколько могли бы быть с, может быть, более громкими бойцами или с более какими-то активными ребятами. Давай, короче, Юр, все, давай да, перейдем к основному уже событию вечера, начнем с него, пока мы еще свежие, бодрые, полны сил, и дальше уже двинемся, соответственно, по нисходящей. Че, поехали?
UFC на диване.
Ну и так, что в главном бою вечера встретились тяжеловесы, королевский дивизион, представители его Фрэнсис Нгану, постоянный чемпион, и временный чемпион Сирил Ган. Ох, блин, даже не знаю, что сказать об этом бое. В общем-то, помнится, мы с тобой, когда обсуждали на одном из предыдущих подкастов, или в принципе даже на предыдущем, по-моему, да, подкасте, мы верили в то, что это будет либо досрочка от Нгану, либо решение от Гана. Но в итоге все получилось совершенно не так, как думали мы, люди, эксперты и иные личности. И как ни странно, Фрэнсис Нгану на дистанции не помер, дал конкурентный бой Сирилу Гану и, в общем-то, довольно закономерно забрал, как ни странно, поздние три поздних раунда и выиграл решение со счетом 48-47. Ну, один там, по-моему, 49-46, да, поставил, хотя, ну, это какой-то бред. То есть я не совсем понимаю, что там можно было... Как там можно было отдать 4 раунда ему? Ну ладно, это такое детали. Что сказать по ходу боя? Первые 2 раунда Сирил Ган, в общем-то, как мы примерно и ожидали, вел вот такой бой на дистанции, не подпуская Фрэнсиса Нгану. Было видно, что он боится его мощи, и в послематчевом интервью он сам, в общем-то, сказал, что изначально он пытался работать по своему плану, но он знал, что Фрэнсис Нгану максимально мощный, но он не ожидал, что он этой мощью сможет настолько грамотно воспользоваться. И вот первые 2 раунда был такой пристрелочный, где Сирил Ган пристреливал чуть получше. Но начиная с 3-го раунда, Нгану начал врубать борца то, чего мы от него ни разу не видели и, собственно, ни разу, в общем-то, не ожидали. Фрэнсис Нгану просто из раза в раз успешно ловит и переводит Сирила Гана. Он пытается на него как-то идти там своими колотушками, но впоследствии просто какими-то зацепами и какими-то... Там в пятом раунде даже был свип от него, где Сирил Ган был сверху, он каким-то вообще прям нереальным образом прям зацепил его и смог закрепиться в гарде. В общем, ну, сверху, я имею в виду, в позиции сверху. От Фрэнсиса Нгану был тот бой, которого от него вообще никак не ожидали. Но при этом всем, как по мне, не знаю, чем этот бой тебе понравился, для меня он прям реально стал максимально унылым, я не ожидал. Не ожидал от них такого боя. Я думал, что Сирил Ган максимально будет сушить, но рано или поздно ребята войдут в какую-то рубку, там кто-то по кому-то попадет, будет нокдаун. Но здесь даже ни одного нокдауна не было. Даже как-то непривычно, что ли, видеть Фрэнсиса Нгану, которого мы любим как именно такого опасного чувака, который обладает так называемым касанием смерти. Но здесь никаких касаний смерти от него не было. Не были. Были тейкдауны Миочича, но не касания смерти. Короче, не знаю, я в этом бою разочарован. Действительно разочарован. Мы не увидели какой-то феерии ни от Нгану, ни от Гана. Как по мне, ни тот, ни другой не показали какого-то прям высокого класса. Понятно, что они хорошо знают друг друга, там сколько угодно можно об этом говорить, что они бывшие спарринг-партнеры, долгое время тренировались в одном зале и знали, чего друг от друга ожидать, и, видимо, этого боялись. Но прям было очень-очень сильно видно, что Сирил Ган дико боится мощи Фрэнсиса Нгана, он боится вообще подходить к нему, он просто бегал от него по краю клетки, пытаясь как-то максимально уходить и хоть какими-то тычками наносить урон. Фрэнсис Нгану было видно, что он пытается Сирилу Гану не дать этой дистанции, просто пытался на него переть, давить, как-то на ближней дистанции с ним сближаться, там и в клинче сам входил, и к сетке Сирила Гана прижимал, но при этом какого-то фатального урона совершенно не наносил. И вот эта вот разыгранная карта борца, собственно, которая принесла Гану победу, да, она прикольная, она, безусловно, неожиданная. Мы, повторюсь, никогда от Нгану такого не видели, ну, совершенно, да, не думали, что он может забрать бой в такой манере, при том, что забрать его у Сирила Гана, который вроде как, по слухам, тоже, в общем-то, в партере не какой-то там лошок, то есть он на бумаге, опять же, должен был там давать Нгану отпор, и как раз-таки единственным шансом Нгану это был нокаут в стойке, но никак не в партере. И то, что мы увидели, это, конечно, с одной стороны... Прикольно и неожиданно, но с другой стороны, бля, ну это уныние. Уныние, как по мне, прям максимальное уныние. Бойцы боялись друг друга, они прям вот, было видно, что один бегает, второй там пытается что-то догнать, но при этом как-то вот не особо уверенно пытается догнать. И просто вот аккуратненько там, по очкам, там, тейкдауны, клинчи, вот как-то вот, вот эту вот победу он себе выцарапал. Да, он победил абсолютно заслуженно, я согласен с решением судей, которые три поздних раунда отдали Фрэнсису Нгану. Но, тем не менее, вот оставил у меня этот бой какое-то чувство неудовлетворенности, что ли. Потому что, ну, ожидали реально другого, и Дэн Уайт говорил, что это бой на бумаге должен быть самым крутым боем, или там одним из самых крутых боев 22-го года. Тем более закономерно, что это первый номерной UFC этого года, да, то есть там, ну, он должен произвести какое-то прям такое яркое впечатление. Но для меня, конкретно для меня, этого не произошло, вот. Ну, давай, Юра, ты что-то уже долго говорю. Рассказывай, да нет, что ты думаешь?
В принципе, все понятно, и понятно, почему такие эмоции, понятно, почему какое-то разочарование, собственно, по всем тем причинам, которые ты описал. Мне бой понравился. Мне бой понравился, но исключительно потому, что мне нравится наблюдать, в принципе, за тем, как кто-то кого-то пытается разбирать, а потом как кто-то подключает то, что, опять, вот как ты сказал, было совсем неожиданно. Я так получилось, что результат узнал до того, как я посмотрел полностью матч. И то есть я уже в начале, как я начинал смотреть, я знал, что Нгану выиграет единогласным решением. И было очень интересно посмотреть, как вообще это возможно. Я смотрел первый раунд, смотрел второй раунд. Я, то есть, вообще не понимал, как, за счет чего Нгану может победить. Что там должно произойти в третьем, четвертом, пятом раунде, чтобы Ган проиграл еще и единогласным решением. И, собственно, это же чувство сохранялось до середины или там в начале третьего раунда, потому что начиналось все точно так же. Пока Ган не выбросил вот этот вот свой фронт-кик, попытался встретить Нгану, но тот его каким-то образом поймал и провел дико техничный бросок, ну прям очень техничный бросок. И выглядело это и мощно, и красиво, и это, естественно, сейчас будет во всех хайлайтах, и в дальнейших хайлайтах, там, если Нгану все-таки останется в UFC, в дальнейших хайлайтах его боев этот бросок точно останется, и он точно будет. Ну и нужно сказать, что Нгану стал первым человеком, вот казалось бы, да, кто перевел Сирила Гана в партер. До этого не делал никто. Там Сирил Ган, у него была серия беспроигрышная, да, 10-0 вообще в ММА. И вот никто его там не переводил, он никому не проигрывал. И вот здесь именно Фрэнсис Нгану стал первым человеком, который это сделал. Ну, слушай, ну, на самом деле очень прикольно. Я, конечно, не ожидал, был очень удивлен. Но у меня была та же самая уверенность, что Сирил Ган должен что-то в партере показать. Потому что, собственно, первые два боя в UFC он выиграл именно с сабмишинами.
Но он и здесь же пытался его на болевой взять. Ну, в смысле, Ган,
да,
на
да.
Гану.
Это было чуть-чуть позже. В пятом раунде, да, он пытался снова сделать скручивание пятки. Собственно, им он и выиграл свой второй поединок в UFC. И, как, кстати, сказали комментаторы все, причем в этот же самый момент, это была его роковая ошибка. В принципе, в пятом раунде на тот момент счет был 2-2, судя по всему.
Угу.
И после того, как Ган перевел Нгану в партер и оставался сверху, его задача была, по идее, продержаться в таком положении до конца раунда. Если бы это было так, то можно с большой долей вероятности сказать, что Ган бы выиграл. Потому что тогда бы он забрал пятый раунд, и, скорее всего, он взял первый-второй.
Угу.
Скорее всего, потому что, вот как ты и говорил, был один судья, который,
точно,
по-моему, первый 100%. Раунд как раз-таки отдал.
Да, да, да. Ну, тогда бы просто Ган должен был выигрывать, по идее, сплитом.
Да, тогда бы Ган должен был выигрывать, по идее, сплитом. Все правильно. И таким образом он бы и победил. Но вот он совершил эту самую роковую ошибку в пятом раунде, когда он попытался все-таки закончить все сабмишеном и скрутить пятку. И потерял позицию. Потерял позицию так, что Нгану оказался сверху, и дальше просто залежал. Я представляю, что Нгану, ну это просто огромный, тяжелый чувак. Он там в партере даже толком-то ничего и не делал особо.
Абсолютно.
То есть вся его задача была сохранить просто позицию. И он с этим справился. И вот как раз-таки Ган проиграл бой именно в этот момент. Ну, по крайней мере, так считают комментаторы UFC, там Джо Роган, Даниэль Кормье. Ну, я, в принципе, пересмотрев два раза, наверное, с ними соглашусь. Ну и вообще, кстати, интересный момент, что из 5 тейкдаунов, которые Нгану сделал вообще в этом бою, по-моему, он сделал их 5, 2 как минимум он провел только благодаря тому, что Ган выходил на сабмишн в этот момент. Один, когда Нгану проходил в ноги, в две ноги он сделал проход, и там Ган попытался схватить его на кимуру. И как бы, чтобы выйти хорошо на болевой, он, в принципе, перестал защищаться от тейкдауна. И это был один из как раз-таки переводов. Но так как Нгану, конечно, Гана никто не бросал никогда, и это было удивительно. Что еще было интересно? Я не понимал, за счет чего Нгану сохраняет свой запас дыхалки. Потому что он начал тяжело дышать уже после первого раунда. Ну, это отметили все.
После второго прям точно.
А после второго... Он просто рот прям сильно открыл после первого раунда уже. Прошел первый раунд, потому что было много клинча в первом раунде. Были как раз-таки попытки нокаутировать соперника. Он выбрасывал эти свои колотушки аккуратненько, но все равно выбрасывал. То есть авось попадет. И он выдохся, заметно выдохся после уже первого раунда, после второго, да, там прям совсем. Я не понимал, за счет чего он держится. Но это, видимо, включилась та самая работоспособность, о которой все говорили. Вот здесь он конкретно работал. Весь, прям все 5 раундов он работал, мы за этим и наблюдали. И у меня еще закралась мысль такая в процессе просмотра, что они знали, в принципе, предполагали, какая будет тактика у Гана, и хотели таким образом как бы ослабить его бдительность. Он начал тяжело дышать после первого раунда, после второго, и я подумал, ну, наверное, где-то задача такая, чтобы там включиться в четвертом-пятом раунде, он попытается сэкономить себе сил, и дальше начнет ловить его на...
Он в смысле Ган?
Да, нет-нет, Гану попытается сохранить силы и попробует дальше поймать его, собственно, на удар, ну, то есть как бы попробует попасть. Плюс я еще, когда потом пересматривал, обращал внимание на рекомендации, которые давали его секунданты, его угловые. И они никогда не говорили про партер вообще. Они говорили, что ему нужно раскачиваться, что ему нужно больше бить апперкотами. Они обращали внимание на то, что Ган очень часто уходит, проваливаясь вниз. И, соответственно, они советовали Нгану ловить этот момент и бить апперкотом. Говорили, бей кросс чаще, потом там работай по этажам. И бей апперкоты, когда он уклоняется. То есть советы были вот в основном этого характера. Про борьбу вообще слова не было, речи не было. Но в борьбу он шел вот целенаправленно 3-й, 4-й, 5-й раунд, понимая, что там, видимо, у него получается. Но я не знаю, как вот тут это объяснить, ситуацию. Мне кажется, что это больше недоработка Гана. Ну, понятно, что это как бы огромный шаг вперед для Нгану, потому что мы его таким никогда не видели. Здесь он себя проявил не просто как нокаутер, а как действительно боец смешанных единоборств, который боец смешанных единоборств, который может показать себя в разных абсолютно сферах. И в ударке, и, соответственно, теперь и в борьбе, и в партере. И вот за всем этим мне было интересно наблюдать. Вот за всеми этими штучками, дрючками было прикольно смотреть. И хотя это и не то, чего мы ожидали изначально, но бой для меня показался очень таким интересным. Именно с точки зрения эволюции одного из бойцов. Хотя я, конечно, очень расстроился, потому что ну вот в таком бою ну Сирил Ган должен был выигрывать, как мне казалось. Но вот совершил эту ошибку. Я не понимаю действительно, как один из судей на самом деле посчитал 49-46. Я пытался посмотреть внимательно на первый раунд. Все-таки, как мне кажется, он должен был уйти Гану, а не Нгану.
Хотя... Все так считают, большинство на MMA Decision также считают.
Хотя, может быть, судья обратил внимание на то, что Нгану все-таки больше старался выбрасывать. Он, правда, не особо он не попадал. Просто если бы он попал, наверное, все бы и закончилось раньше. А Ган был вроде как и активен, но... Часто он просто накидывал лоу-кики, которые ни к чему толком-то и не приводили.
Он просто пытался Нгану зонить, тупо зонить. Просто, пацан, не подходи, я тебя как бы буду тычковать. Вот ну, все, да, что делал Ган на протяжении всего боя.
Он, на самом деле, все свои бои так ведет очень грамотно. Он держит на дистанции, он вовремя подходит, когда нужно. Он же первый инициировал клинч сразу же, в котором пришлось работать какое-то, там, недолгое время, но какое-то время пришлось им вдвоем работать. В общем, я все-таки считаю, что Ган, наверное, первый раунд забрал.
Да забрал он первый раунд.
То есть два раунда забрал Ган, потом два раунда, понятно, забрал Нгану. При том, что третий раунд тоже Ган начинал очень хорошо. И даже после первого перевода, несмотря на то, что бросок был и амплитудный, был мощный, красивый, Ган очень быстро вышел из партера. Он очень быстро поднялся на ноги.
Так он, в принципе, на самом деле, во всех партерах он ничего не давал сделать Нгану. Вообще, Нгану, по-моему, не особо что-то пытался. Он там один раз, по-моему, как раз-таки пытался, кстати, тоже Кимуру провести. Он же один раз, по-моему, даже в UFC выигрывал Кимурой Нгану.
Да, Нгану выиграл, да, Кимурой.
Один вот, раз. И как раз-таки он в одном из раундов, ну, были, знаешь, такие намётки, то есть он вроде как схватил его руку и начал вот её там у него заводить назад, но вот как-то не пошло. Ну, короче, Нгану действительно там толком в партере ничего сделать не мог. Вот, кстати, переходя к этому моменту, вот хотелось бы с тобой обсудить такой нюанс, который произошел, по-моему, в третьем раунде, может быть, в четвертом, по-моему, в третьем, когда Нгану с колена пробил в лицо Сирилу Гану.
Да, четвертый раунд был.
Четвертый, да? То есть мне этот момент... У меня, во-первых, такое чувство дежавю определенное сложилось, да? Ну, ты понимаешь, о каком бое я говорю. Ян против Стерлинга.
В принципе, и в комментариях к бою, там, я не помню уже, где я смотрел. Я старался, кстати, по этому бою не смотреть особо аналитики, именно для того, чтобы мы смогли
чтобы обсудить... Чтобы не предвзято?
Да, чтобы мы смогли именно обсудить то, как мы это чувствуем, а... чтобы я не пересказывал слова, в общем, экспертов. Итак, по поводу вот этого колена. Да, все сравнивали это с коленом Петрояна, который, значит, из-за этого был дисквалифицирован, когда он ударил, да, Алджимена Стерлинга, и, соответственно, пояса лишился. Здесь я пересматривал, когда этот момент, тоже было интересно. По-моему, Нгану попал в грудь. Он не попал по голове, он попал по груди. И поэтому, возможно...
Слушай, ну ты видел, там Сирил Ган был потрясен после этого удара.
То я не особо помню, на самом деле, чтобы он был потрясен. Я вообще не помню моментов, где Сирил Ган был бы потрясен.
Не, вот я прям обратил внимание, у него прям глаза как будто бы на секунду, знаешь, они закатились. Вот у меня сложилось такое впечатление, и я был очень удивлен, когда Херб Дин просто такой, при этом, что он находился прям очень близко к бойцам, он не предпринял никаких действий. Может быть, действительно, просто камера так неудачно была направлена, да, для нас, что нам казалось, что это был удар коленом. Я никаких мнений экспертов ничего не смотрел, то есть я вот говорю исключительно то, что я видел. Ну и то, что там комментаторы отметили, ну в принципе это было очевидно. Потому что там Ган просто сидел спиной к сетке, и Нгану вот как по мне прям четко нанес удар коленом, после чего у Гана глаза конкретно прям так забегали. Вот, он вроде как не стал там ничего выпендриваться, там говорить судье или что-то вроде того, но мне показалось, что он был прям существенно ошарашен. После удара коленом в грудь, тем более удар-то был не особо амплитудный, то есть не сказать, что как-то, ну прям, особо акцентированно бил. Если бы это было не в лицо, поэтому вот как раз-таки, почему мне кажется, что это был именно удар в лицо, потому что Ган поплыл. Мне показалось, что Ган поплыл. Ну, ты смотрел комментарии экспертов там, что говорили-то по этому
поводу? Не-не-не, я не смотрел комментарии экспертов, я смотрел просто комментарии как раз-таки таких же людей, а не экспертов, как мы с тобой. И они говорили, что вот за такой удар вообще-то кто-то у нас пояса лишался, а тут почему-то даже намеков на это не было. И
ну, короче как раз... спорный момент. Просто могла быть ничья за счет этого, я вот к чему. Даже если бы не дисквалификация, то тупо минус балл, как бы, и была бы ничья.
Даже очко не отобрали.
Я тебе о чем и говорю, что это была бы
смотри,
ничья тогда.
Смотри, включил я сейчас этот момент, просто ради интереса. Херб Дин стоит и прямо смотрит на то, что происходит. А удар все-таки приходится не в голову. Именно коленной частью, то есть подбородок задела ляжка. А колено пришлось в грудь. И потрясения особого у Гана тут нет, кроме того, что он просто, ну, просто дышит человек тяжело. Глаза абсолютно адекватные. Ну, то есть Херб Дин все видел, и он контролировал.
Но
то
удар
есть, значит,
опасный
это все было по правилам.
Удар был,
ну, удар был
опасный.
Да, на грани фола. Это было очень близко. Потому что полностью Ган сидел на пятой точке, у него руки касались канваса, то есть, как бы по правилам. Насколько я понимаю, все конечности находились на полу, и, соответственно, удар в голову с колена.
Но там нужно же, чтобы три конечности, чтобы тремя точками, типа, ты опирался об канвас, когда чтобы этот удар уже был запрещен. А он сидел жопой, извиняюсь, на нем. То есть удар был бы очевидно запрещенный, если бы он был бы в лицо. Ну, раз говоришь, сейчас прям внимательно действительно пересмотрел, ну, может быть, потому что я дважды бой пересматривал, но один раз в таком, не то что полукоматозном состоянии, ну, как бы в состоянии отходосов, а второй раз вот уже вроде как полностью адекватно, но мне показалось, в общем-то, что все-таки удар пришелся в лицо. Специально внимание не акцентировал, ну, может быть, не прав, хорошо. Давай тогда, наверное, обои, в общем-то, будем заканчивать. Вот хотелось бы вот буквально пару моментов еще. Или ты еще что-то хочешь добавить?
Единственное, что мне кажется, что если вдруг был бы рематч, ну, Ган бы все-таки победил.
Сделал бы работу над ошибками.
Да, я думаю, ну он это и сказал, что вот он должен сейчас пойти, поработать над собой и так далее.
Ну а что ему еще говорить?
Нет, понятное дело, он вообще, в принципе, такой, типа, на позитиве парень. Он в конференции, которая была после турнира, очень так оптимистично на все это дело смотрел. Такой, ну да, Фрэнсис говорит, молодец. При этом он такой говорит, нет, для меня не было вообще ничего удивительного. То есть я ко всему этому был готов. Очень странно, как ты был готов,
но, если... Но недостаточно.
Да, если в итоге
это тебя... как в Барате, да? Не очень.
Да-да-да, если тебя в итоге побрали. Его же спросили как раз про вот этот захват лодыжки, пятки, то есть болевой, который он пытался сделать в пятом раунде. Вы не считаете, что это как бы стало началом конца? На что он такой, да нет, ну мы же все тренировали, ну как бы понимаете, да, ну просто, ну как бы Нгану молодец, просто
да,
ну,
не,
ну, надо
понятно.
Поработать.
Вот... Ты знаешь, на самом деле же Фрэнсис Нгану в послематчевом интервью сказал, что у него была за 3 недели до боя прям существенная травма колена, из-за чего, собственно, он вышел в бандажах на обеих ногах, что не могу не броситься в глаза, потому что до этого никогда он эти бандажи не одевал. И он говорил, что он связки, да, вроде бы порвал на одном из колен, вот, и он даже хотел сняться с боя, но вот, собственно, решил, что это настолько принципиальный бой, что надо всем доказать, что там я true champ, поэтому выйду и накостыляю этому Гану. Может быть, из-за этого еще он был такой какой-то, знаешь, замедленный, немножко неуверенный, вот, в плане ударки, в плане футворка, из-за этого он пытался его минимизировать, может быть, в этом дело. Как раз таки, что он много клинчевал, вот, пытался работать в партере, чтобы... Ну, он же, собственно, говорил, что я боялся, что он мне вот по этому колену, собственно, заедет, и на этом моменте я склеюсь. Может быть, из-за этого, знаешь, он сам бой сушил вот настолько.
Нет, ну конечно, тут, наверное, вариант. Совокупность факторов, почему и как он себя вел. Ну, тут мы не угадаем, пошел бы он вперед со всей своей звериной мощью, как на Розенстрайка, да, например.
Угу.
Скорее всего, не пошел бы, потому что
этого
бы от него и
ждали. Так бы точно не пошел. Он же тоже говорил, что я вышел на этот бой максимально хладнокровным, и максимально думал над своими действиями. То есть вот, в принципе, бой с Миочичем в прошлогодний был как раз в этом плане очень показательный. Вот именно в плане ментального состояния Нгану во время боя. То есть он не просто уже бездумно ломится вперед и там пытается снести голову сопернику, а действительно пытается именно умно биться. Он анализирует действия соперников, он смотрит, что проходит, что у него не проходит в этом плане. И вот на этих вот слабых моментах соперника, на своих как-то сильных моментах, он пытается уже играть. И здесь, да, у него действительно получилось. Но вот подчеркну, что, возможно, как раз из-за этой травмы он вот свои сильные стороны, которые, собственно, за счет которых он и стал таким известным, популярным в UFC и у фанатов, вот он не использовал. Может быть, поэтому. Ногами, если ты обратил внимание, он ногами работал очень... Не то, что не уверен, но у него прям очень медленно они залетали. Понятно, что это вроде как тяж, да, как бы тяж, который весит 116 килограмм. Кстати, он схуднул, стоит отметить. Потому что на бой с Мёчем он выходил прям, ну, еле-еле уложился в предельный вес, 120. А тут он действительно прям взялся за ум.
Ну, смотри, он схуднул на весогонке, например, но они же все равно уже к моменту боя набирают.
Слушай, ну 4 килограмма, чувак. Я думаю, что он особо не гонял.
Комментаторы отмечали, что он прям огромный. Они такие, типа, посмотрите на Фрэнсиса Нгану, посмотрите на Гана, там элементарно на ноги, говорят, они у него просто в разы больше. То есть они обращали внимание на то, что он, ну, типа, прям дохренище весит.
Не, это понятно. Я тебе к тому, что если человек весит на 4 килограмма меньше предельной массы своего дивизиона, я не думаю, что он особо гонял. То есть, ну, наверное, где-то как-то он себя ограничивал, но это не было какой-то изнурительной весогонки.
Нет. Вспомни фотографии, которые выкладывали перед боем, собственно, когда ты говорил еще, что у тебя большие сомнения относительно, да, формы Нгану. Что он ментально там, может быть, уже подавлен, и что он, наверное, вообще, может, и не готовится особо, учитывая форму. Но, как мы видим, гонять он гонял все-таки, потому что он вышел на весогонку. Я не знаю, что ему сказал Сирил Ган, но он как будто сделал комплимент то ли прессу, то ли еще
чему-то. Прессу он, по-моему, комплимент сделал.
Вот, то есть, как бы Нгану заметно подсушился, да, именно к весогонке. А здесь набрал он, не набрал. Ну, короче, это да, это все как бы разговор в пользу бедных. Я не в курсе, набрал он там к самому бою, не набрал за этот день. Сколько они вообще, в принципе, набирают после того, как весогонка сама прошла и когда вот взвешивание прошло официальное, церемония эта. То есть я этого не знаю, да, но он был большой. А насчет ног, да, он аккуратничал, он осторожничал. Не сказать, что он часто как-то вообще ноги активно использует. Хотя вот он говорил, что да, в спаррингах Сирила Гана тогда в нокдаун отправлял именно левым хайкиком. Что интересно, но хайкиков я от Нгану не помню, если честно. Ну, может быть,
да, были. Он в корпус может ногами поработать, но чтобы,
да,
хайкики
вот
он там какие-то
зарежал. В данном случае
зарежал.
Он делал, опять же, типы в ноги, он активно бил в область колена, в область ляжки, периодически пытался бросать. Но, что интересно, он же второй свой тейкдаун, который провел, он провел его, это такой был абсолютно бросок в стиле дзюдо, он сделал зацеп ноги и бросил Гана. Находясь у сетки, Кормье тоже отметил, что ничего себе, говорит Нгану, смотрите, из дзюдо бросок применил. То есть это опять же говорит о том, что парень конкретно отрабатывал переводы, конкретно отрабатывал броски, и именно вот эту сторону своего арсенала он как раз обогащал в процессе подготовки. Потому что, ну, неспроста оно все так вышло, и это, видимо, были какие-то заготовки. Потому что уж очень они хорошо проходили, очень мощными были, поэтому вот именно эту работу он провел хорошо, а для этой работы я к чему? Нужны ноги в том числе.
Он же сказал, что я буду удивлять. Ну, в общем-то, он удивил. Не скажу, что приятно, но удивил.
Ну, как Багдасарян, собственно, и говорил в БНГТВ, предсказывал, будет что будет бороться. И вот, собственно, так и получилось.
Ну да. Не, Багдасарян, да, прям вообще прочитал тактику
Нгану. Прочитал. Слушай, ну что, Нгану красавчик, Ган на самом деле тоже. Все ошибаются. Первое поражение в UFC, но первое поражение, блин, в бою за титул неоспоримого чемпиона. И поэтому можно только, в принципе, порадоваться за обоих. Сейчас будет очень интересно наблюдать за судьбой Фрэнсиса Нгану. Просто
вот,
в итоге он останется
в
UFC.
Вот этот момент как раз последний я и хотел, да, с тобой еще обговорить.
Или соберет манатки и пойдет драться с Тайсоном Фьюри. Хотя уже после этого боя все сказали: Нгану, какой тебе Тайсон Фьюри? Сиди-ка ты в UFC.
Ну, это же как раз-таки бой, после которого у него по контракте у него продлевается автоматически еще на год. И сам Нгану после боя уже сказал, что, да, типа, бля, ребят, я типа последние годы дерусь там раз в году, и я вполне готов там до конца декабря досидеть и тупо свалиться из этого UFC, как бы, и идти в бокс, потому что он прям очень серьезно настроен в плане бокса. И если дальше Тайсон Фьюри также будет его подначивать, я думаю, что Нгану действительно забьет на это все, как бы просто досидит до конца года, там пускай ребятки замахиваются там на временные пояса. Ну, если, в принципе, Нгану заявит, что он будет сидеть, я думаю, его тупо освободят от пояса. Вот, и пускай он там уже досиживает, что хочет. Ну, да, дальнейшая судьба Нгану, конечно, сейчас довольно интересная. Не хотелось бы лишаться такого яркого чувака, яркого чемпиона. Безусловно, он заслужил свой титул и является своего рода украшением тяжелого веса. Вот в отличие от того же Сирила Гана, который лично мне, ну, не сильно как раз-таки нравится из вот этого вот своего стиля сушить именно бой, пытаться его взять по очкам, ну, вот за редким, да, там, исключением, типа того же Льюиса. То есть я не совсем понимаю, почему Сирила Гана так жестко хайпят. Ну, да, он побеждает, но, блин, настолько ли ярко он побеждает, чтобы заслуживать этого хайпа, не понимаю. Но зато понимаю этот хайп вокруг Нгану, отлично понимаю и... Прекрасный чемпион, очень хотелось бы, чтобы он еще продолжал радовать нас своими боями, не тем боем, который был с Сирилом Ганом, но одним из тех боев, который у него был ранее. Я надеюсь, что Джонс придет все-таки в тяжелый вес, решится в нем попытать свою судьбу, и ради этого боя Нгану, может быть, действительно сыпанут бабок, и он согласится еще хотя бы на бой с Джонсом, хотя вот, блин. Как ты думаешь, вот после такого боя Фрэнсис Нгану, где мы увидели его совершенно с другой стороны, есть ли у него шансы против Джонса?
Да вот я этот же вопрос хотел задать, но я хотел задать его с другой точки зрения. Есть ли у Джонса шансы против Нгану? Прикол в том, что Джонс же в Твиттере после этого боя написал, что типа, ну, ребят, после такого, короче, я бы поимел вас обоих. Но, опять же, мы же очень давно не видели Джона Джонса в действии. Мы только, вот я за ним слежу в Инстаграме, например, я вижу, что он вроде как не потерял в скорости, да, что даже несмотря на то, что он набрал вес, он действительно по-прежнему быстрый, но это видно только там в процессе подготовки, там на тренировках и так далее. Хотя больше сейчас он выкладывает видосы, как он там с оружием развлекается, как он стреляет, постоянно тренируется, упражняется в стрельбе и дрессирует собаку. Уже вот больше таких видосов, нежели видосов, где он там тренируется, которые были пораньше. 2022 год, точнее, он обещал, что он в этот год вернется. И, в принципе, это, наверное, было бы супер-супер-мега-бой Нгану против Джона Джонса в этом году. И да, действительно, это значит, если у Нгану контракт автоматически на год продлевается, то вот это для него возможность заработать больше бабла, нежели он получил здесь. Да, он здесь 600 тысяч сгрел за этот бой.
Ну, это чисто
гонорар. Да, чисто гонорар, считая, за бой. То есть не считая pay-per-view.
Процент pay-per-view.
Да. Да, но мне кажется, ну, хотя не знаю, я относительно цифр, прикол в том, что Дэна Уайт не пришел ни на посттурнирную конференцию, не вручил ему этот пояс.
Это рофл был.
Вот, ну, как бы интересная история разворачивается. И каким бы Нгану там ни был чемпионом, и каким бы он ни был, там, я не знаю, человеком, вся эта история вокруг него, она по-прежнему остается интересной. И, наверное, даже становится еще интереснее, учитывая то, что пояс он сохранил. Будет ли бой с Джоном Джонсом? Вопрос. Конечно, бы хотелось очень на это посмотреть. Правда, я все-таки считаю, что Джон Джонс должен кого-то пройти перед этим.
Вряд ли. Очень вряд ли.
Ну, слушай, если Джон Джонс вдруг... А, ну ты имеешь в виду, вряд ли он будет с кем-то еще драться, да?
Да, да, да.
Да, ну нет, я согласен, что вряд ли. Вот, хотя мне кажется, что это было бы, конечно, справедливо. Но с точки зрения хайпа, это конечно...
Это было бы справедливо. Проблема, братан, в том, что сейчас в рейтинге нету особо никого, кроме того же Льюиса, с которым стали бы сводить Фрэнсиса Нгану. Вот в чем проблема. Понимаешь?
Нет, ну Фрэнсис Нгану мы как бы с ним решили. Вот он сидит год и ждет.
Нет, я имею в виду, что если он все-таки решит подраться, ну я имею в виду, если не будет Джона Джонса, то очень мало претендентов. То есть да, можно устроить какую-то трилогию с Стипе, но это, блядь, ну эти трилогии уже реально задрали. Я ХЗ, причем которые вот идут прям подряд друг за другом, ну уже вот в печенках сидят эти трилогии. То есть, казалось бы, вроде бы как, единственный его вариант это Дерек Льюис. Но, блин, да, вот ты веришь, что Льюис сможет победить Нгану? Ну, может быть, какой-то Lucky Punch залетит. Но учитывая, как Ган разобрал Льюиса, а как мы видим, Нгану подтянулся еще и в борьбе, я думаю, что Льюису сейчас ловить вообще нечего. То есть, абсолютно.
Ловить нечего, но это, опять же, матч, который, ну, в некотором роде имел бы смысл, да, потому что Льюис Нгану побеждал. И вот такая, типа... возможность закрыть поражение, показать, что... Точнее, он уже показал, что он другой боец совершенно, он на другом уже уровне находится. И это такая еще финальная точка. Вот смотрите все, если кто-то еще во мне сомневался, вот оно, финальное доказательство. Может быть, ты бы очень
ждал этого боя. Вернее, скажем так, у тебя была бы как... Я бы ждал боя, безусловно, потому что просто Нгану и Льюис очень яркие ребята. Но была ли действительно какая интрига? Какая-то в этом интрига для тебя? Для меня нет. Вот Нгану Ган интрига была. Нгану Миочич интрига была. Но Нгану Льюис, ну, бля...
Я бы сейчас хотел посмотреть на бой Гана с Миочичем, например.
Вот, вот этот бой, да, был бы крутой. Я бы хотел посмотреть бой Гана с Джонсом. Если все-таки Джонсу кого-то дадут, то будет круто, если мы дадут Гана.
Ган-Джонс, да, это тоже был бы шикарный бой, потому что техники... Ну, не сказать,
тебе
что прям
бы он
очень
зашел
похожи,
бы.
Но мне бы он зашел, да, потому что это два тяжа-ударника, которые там что попало вытворяют иногда. В плане в стойке. Поэтому это было бы очень интересно, как мне кажется. Вот, но с Миочичем логично, потому что оба после поражения они выходили бы, и как раз было бы логично решить, кто все-таки должен закрепиться прямо вот в топе, чтобы в случае чего драться за пояс.
Ну, с Миочичем ситуация просто вообще не ясна. Он уже почти год нигде толком не появляется. Что-то поначалу там все гнал бочку по поводу «дайте мне титулик Нгану», теперь уже я вообще особо, честно говоря, от него никаких вестей не слышу. Фиг его знает.
Тушит пожары, наверное.
Наверное. Ладно, слушай, давай заканчивать с этим боем, а то охренеть, как мы про него уже проговорили. У нас там некоторые предыдущие подкасты идут столько времени, сколько мы об одном этом бое говорим. Вроде как для меня бой был неинтересный, а про трендели про него прям охаяй по времени. Ну что, еще что-то сказать хочешь, нет? Или заканчиваем с этим? Ну, просто сейчас обсуждать, типа, дальнейшие титульные какие-то перспективы, пока непонятно, да, что будет с Нгану и что там с Дэнни Уайтом, потому что мне... А, вот, кстати, вот все, еще вот прям вот буквально полминутки. А, мне очень понравилась метафора, которую... Вернее, сравнение вот именно, которое провели как раз-таки Олег Володин и Давид Багдасарян в БНГ-ТВ. Когда они как раз говорили про вот эти взаимоотношения Дэна Уайта и Фрэнсиса Нгану, и как раз-таки они говорили о том, что Дэн Уайт, если сейчас будет гнобить Нгану, он просто будет плевать в колодец, из которого пьет. И на самом деле действительно так. И вот этим вот своим мувом, что он не одел пояс на Фрэнсиса Нгану, мне кажется, он реально прям конкретно харкнул в тот колодец, из которого он пьет, пил и, возможно, бы еще мог бы хорошо попить. И теперь у них переговоры будут прям еще более сложные. Вот зря он, мне кажется, так вот его прям... Ну, пытается этого Нгану поставить на место, хотя, может быть, действительно Нгану в том же боксе, по крайней мере, там, да, у него есть потенциально пару боев, которые прям у него могут принести столько бабок, сколько не принесет UFC за несколько лет. Но, опять же, это вот действительно будет, скорее всего, только пару боев, а потом он просто станет неинтересным после того, как проиграет топом. Ну, ладно, все, давай заканчивать.
Остается только ждать объяснения Дэна Уайта, потому что...
Ну, может, случилось что-то у человека, действительно, что он уехал просто. Непонятно. Ладно, давай, заканчиваем, все, баста. Переходим к следующему бою, погнали.
UFC на диване.
Ну, Брэндон Морено, Дэвисон Фигередо, мне очень этот бой понравился, это бой с наивысшим весе.
Здесь соглашусь.
Который, опять же, завершал трилогию поединков между этими двумя парнями. Первый поединок закончился в ничью, второй Морено выиграл удушением. И вот третий бой, Морено выходил на него чемпионом, Фигередо выходил претендентом. Получился... Я даже не знаю, как сказать, какой бой. То есть я увидел, в принципе, и мощь Фигередо.
Бой с тенью, на самом деле, был какой-то. То есть бойцы прям очень стоили друг друга.
Да, я не понимаю, если честно. Я пытался вот понять, за счет чего выиграл Фигередо. Потому что, по-моему, по количеству ударов, именно значимых ударов, Морено перебил Фигередо. Он нанес больше ударов.
Нокдауна.
Но, да, было где-то 3 или 4 даже нокдауна. У Фигередо, да?
Сам Фигередо сказал, что их было 5, но я пересматривал бой, я, честно говоря, тоже насчитал 4.
Ну, 4, не больше, да. Но при этом, например, когда в первый раз Морено ушел в нокдаун, он после этого вскочил и сам, по-моему, Фигередо тоже в нокдаун отправил. Ну, там, по крайней мере, была такая плевуха, что тот тоже как бы рухнул, но быстро вскочил. И то есть вот это было непонятно. Но вот таких акцентированных, прям жестких нокдауна, ну, было 3 точно, ну, 4, да, наверное, соглашусь. При этом был перевод в партер со стороны Морено. И, в принципе, просто вот на протяжении всего боя мне казалось, что Морено периодически выбрасывает серии гораздо лучше и попадает точнее. Но у меня нет прям вот таких вопросов, да, к судейскому вердикту. Кроме единственного момента, что обычно вот при таком равном бое чемпиона все-таки оставляют чемпионом. Но здесь, видимо, реально зарешали нокдауны. Но вопросов прям вот, что это булшит, у меня нет никаких. То есть очень был равный бой. Тут я бы вообще не хотел оказаться на месте судей, потому что хрен с два тут решишь вообще, кто должен побеждать, кто должен проигрывать. Самое главное, что мы получили бой вечера. И прикол в том, что вот ты говоришь, что уже устал от этих всех серий, но четвертый поединок вполне себе может быть.
Ну нет. Ну, пожалуйста.
Нет, ну да, но Морено такой говорит, ну, конечно, после второго поединка Фигередо говорил, мол, я хочу Морено, дайте мне снова реванш, да, я хочу побить этого парня. А я говорил, что, типа, мне не очень хотелось, ну, вот со слов Морено. А сейчас Морено говорит, ну, типа, сейчас вот я в этом нахожусь в положении, что, естественно, мне сейчас хочется отыграться и снова выйти с ним.
Тут, чувак, Морено все-таки немножко кривит, на самом деле, душой, потому что изначально у него должен был быть бой с Пантожей, которому он ранее проигрывал. И как раз из-за того, что Пантожа слетел, им, ну, собственно, на замену позвали Фигерейда. Тут вообще дело не в том, что там прям нужен был третий бой сразу, это просто течение обстоятельств. Просто Пантожа слетел, как бы, и, соответственно, вот Фигерейда согласился.
Нет, я думаю, он не то, что душой кривит, он просто говорит о том, что у Фигерейда было вот это желание провести еще один бой и доказать, что он может его победить. А сейчас это желание снова есть у Морено. Я тоже согласен, что на самом деле вот как бы трилогии это уже и так много.
Подряд трилогия.
Да, четвертый это бой это совсем too much. Что еще, кстати, хотелось бы отметить именно в стиле Фигередо. Я очень долго ждал, чем же закончится вот эта история с его вечными попытками перевести Морено в партер. То есть понятно, что он готовился при помощи Генри Сихуда. Генри Сихуда у нас олимпийский чемпион по борьбе, чемпион UFC, причем в нескольких весовых категориях. Ну, в общем, такая, прям такой козырь в рукаве Фигередо при подготовке к Морено, да. И он действительно этот козырь как будто бы старался использовать. Он на протяжении всех 5 раундов лез в борьбу, старался делать переводы. У него даже это получалось периодически. Но ничем как-то толком это не заканчивалось. И у меня была мысль, что в какой-то момент он просто начнет показывать, что он делает перевод, но начнет как-то дальше использовать это уже в стойке.
Маскировать удары просто таким образом.
То есть, да, имитировать попытку перевода и потом накидывать какие-нибудь оверхенды, какие-нибудь хуки. В общем, наносить мощные удары. Я думал, что это будет, ну, так использоваться. Но на самом деле ничего такого я не увидел, и, собственно, я не особо и понял тогда смысл всей этой работы. Перевести, но ты в партере особо тогда, ну, как бы ничего не показывал. Ну, то есть я не видел каких-то опасных для Морено моментов. Он очень ловко выходил из всех этих ситуаций, и никакой угрозы, как мне показалось, там именно в партере для Морено не было. Соответственно, тогда зачем все это нужно было? Но просто вот мы увидели, что, наверное, не прошла даром вся эта подготовка с Генри Сихуда, ну и в итоге как бы все равно все увенчалось успехом для Фигередо. Поэтому вот этот единственный момент меня немножечко позабавил, было интересно. Я его не понял, но это потому что, опять же, как бы, я, может, и не знаю чего-то.
Соглашусь по поводу вот этих вот непонятных совершенно попыток перевода Фигередо, учитывая, что в стойке, ну, он не уступал Морено по тяжести ударов. По количеству мне тоже казалось, что уступал, что Морено был чуть точнее, чуть больше набрасывал, но у Фигередо удары были более акцентированы и, ну, более существенные, да, как мы видим по тейкдауну, именно я в плане урона говорю. Я как раз-таки хотел сказать, что по поводу твоего несогласия, возможно, со счетом, ну, скажем так, да, такого пассивного несогласия, не совсем яростного. Вот на MMA Decision большинство отдали преимущество Фигередо, причем многие даже отдали его 49-46. И, ну, я лично согласен, вот 48-47 как в пользу Фигередо это справедливый счет, и большинство людей на MMA Decision тоже вот согласны по большей части именно с таким счетом, хотя за Морено тоже достаточно много экспертов отдали, ну, собственно, 48-47 в пользу уже Морено. Кстати, стоит отметить, что первый раунд все судьи отдали Фигередо, второй все судьи отдали Морено, третий все судьи отдали Фигередо, и потом вот все судьи, собственно, как раз-таки уже действовали в разброс. Кто-то отдал Фигередо четвертый раунд, кто-то пятый, ну и, соответственно, на четвертом-пятом раунде и был вот этот вот небольшой такой рассинхрон среди судей. То есть первые 3 раунда, в принципе, Фигередо безоговорочно 2-1 забрал. Ну, третий раунд, понятно, как раз за счет нокдаунов он забрал, видимо. В первом он просто более существенно попадал. Да, во втором он немножко выпал из боя. Возможно, как раз-таки хотел дать Морено немного, ну, поработать, чтобы тот подустал. Сам Фигередо, соответственно, видимо, хотел, наверное, отдохнуть. Но по итогу вот получили, что получили. Фигерейда вернул себе свой пояс. And new, and old new, так сказать. На самом деле, мне Фигерейда очень понравился. Я потому что помню, каким он выходил на второй бой против Морена, когда это был вот прям...
Ну там это была вялая сосиска,
максимально не в себе.
Нельзя.
Чего?
Я говорю, это была вялая сосиска, это даже сравнивать особо
не... Это была реально, да, вялая сосиска, которая так в холодильнике уже полежала определенное количество недель. Ему было видно, что весогонка далась максимально тяжело. Он, блин, ну он реально был сам не свой, да, то есть и Морено его и в стойке урабатывал, и в партере задушил. То есть, ну, вообще, короче, Фигерейда был нифига не Фигерейда, а вот не бог войны, я не знаю, богиня разврата какая-то, разве что, судя по тому, как он валялся под Морено. И вот этот бой, к счастью, напомнил вот прям первый бой, и даже по очкам он также бы сложился, собственно, как и первый бой, да, если бы не минус балл у Фигерейда в первом бою, из-за чего, собственно, получилось ничья. Поэтому вот этот бой, да, действительно бой вечера, и за счет этого боя, на самом деле, краски UFC 270 очень во многом и вытягивает. Потому что вот, к сожалению, главный бой, как я говорил, подкачал. Подкачал по сравнению с этим. А здесь прям ребята молодцы, месились, попадали, роняли друг друга. В общем, был накал, не было какого-то там застоя между ними. Постоянно была какая-то активность. Ну, понятно, да, что это еще наилегчайший вес. То есть ребятам тут, в принципе, ну, по умолчанию они должны легче двигаться, быстрее бить, пусть и не так сильно. Но бой очень хороший, очень достойный. Достойный ко-мейна. Вот из-за этого боя я прям вот... Собственно, этот UFC бы не относил бы прям к совсем помойным. Наверняка были хуже, но тем не менее, ну, этот бой вытягивает. Насколько возможно, вытягивает все-таки. Давай заканчивать. Или что?
Нет, все уже, все сказано. И я думаю, можно переходить по-быстрому. Просто расскажем,
да,
про
дальше,
какие-то основные
побыстрее
моменты следующих боев, которые нам запомнились, и будем завершать нафиг.
UFC на диване.
Так, третий по значимости бой у нас был Мишель Перейра против Андре Фиалье. Андре Фиалье — это у нас, значит, дебютант, да? Он вышел, это был первый его бой, насколько я понимаю, в UFC. Да. Он вышел на коротком уведомлении. Мишель Перейра вот был, в принципе, человек, который привлекал внимание, ну, по крайней мере, наши с Димой, потому что за ним интересно наблюдать. Это парень, который все время устраивает в октагоне какие-то, ну, в общем, какой-то Mortal Kombat. Он периодически прыгает, делает сальтухи, входит в партер чуть ли не с сальто, я не знаю, там постоянно делает какие-то вертушки. В общем, очень зрелищный боец, причем он полусредневес, но он огромный просто для этого. Он выглядит как огромный какой-то Голиаф для этого веса. Говорят, что он просто невероятные какие-то тонны гоняет. И раньше он очень быстро выдыхался, у него было очень слабое кардио. Но после этого он как-то нашел баланс между выебонами и между нормальным ведением, тактическим ведением боя. Он очень умело использует свои руки, очень хорошо выкидывает джебы, кроссы. И вот все разбавляет это теми самыми вертушками, о которых я уже сказал.
На самом деле, Юр, вот ты сказал по поводу того, что Перейра поменял немного свой стиль, стал не так выдыхаться. Да нихуя он не поменял. Также в третьем раунде сдох нахрен, и его там дебютант, блин, разбивал.
На самом деле, вот да, с одной стороны, дебютант его гонял в первом раунде, разбил ему нос. Очень хорошо, кстати, орудовал джебом. Прям вовремя его встречал. Но во втором раунде и в третьем раунде, ты просто вот вспомни, как Перейра вел себя в третьем раунде. Он, конечно, выдохся, но не настолько, чтобы прям вот он умирал. Единственное, что мы тут, конечно, должны учитывать, что вообще-то дрался он против дебютанта. При этом этот же дебютант в первом раунде этого боя показал себя гораздо лучше. Он разбивал Перейру джебом, сломал, ну не сломал, но нанес ему серьезный урон там в область носа, у того нос кровоточил, Перейра хватал воздух ртом, но на самом деле смог собраться и второй-третий раунд забрал в достаточно яркой, красивой манере, очень напористо шел вперед, прыгал многочисленными коленями, наносил сильные, мощные удары руками, за счет чего и смог выиграть. Но все равно как-то осадочек остался, потому что от Перейры уже ожидаешь какой-то большей конкуренции. И, ну, если ты выходишь против дебютанта, ну, хочется увидеть какое-то совершенно доминирующее выступление. А здесь оно, ну, то есть оно было доминирующим, конечно. Но первый раунд он отдал, конечно, вчистую, поэтому сомнения...
Не настолько, насколько хотелось бы. Доминирующий.
Да, и поэтому сомнение у меня, что Мишель Перейра, в принципе, может составить какую-то очень серьезную конкуренцию рейтинговым соперникам.
Ну, он идет на серии 4 побед теперь.
Ну, по идее, он уже поэтому... должен с кем-то номерным, ну, в смысле, рейтинговым драться. Ну,
по логике, да. Но, конечно, да, я с тобой согласен, что после такого боя особого энтузиазма его перспективы как-то не вызывают.
Хотя, знаешь, тоже он, не сказать, что он там, он молодой парень, ему там 28 лет. При этом, блин, выглядит он как будто ему 35.
Как будто ему 38.
Да, ну либо 38. Короче, посмотрим, что с ним будет дальше. В принципе, его бои всегда интересно смотреть, потому что даже если он вдруг там и проиграет, ну, сальтуху он где-нибудь замутит, а это всегда прикольно.
Отлетает он тоже весело.
Да.
То там по яйцам кому-нибудь настучит, то еще что-то, то есть то дисквальнут. То есть там, в принципе, даже проигранные бои у
него... Кстати, здесь он
по
яйцам зарядить успел.
Да, 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 да. У него, видимо, тоже там магнит какой-то в ноге.
Да, причем комментаторы, на самом деле, на этом моменте очень внимательно пересматривали и все пытались понять, это он, значит, пальцами в живот попал и в фиале так загнулся, или все-таки в бандаж прилетело. Ну, пятка там прям видно было, что даже не пятка, а целая стопа прям по бандажу ударила. Поэтому, да, что-то у него там как медом намазано в области паха у Перейра, и попадает он туда достаточно часто. Ну вот, будем наблюдать, в чьи яйца он попадет в следующий раз.
Да, да, давай заканчивать. Больше, в общем-то, особо обсуждать нечего. Оба не рейтинговые, один дебютант, второй там просто не рейтинговый. Это третий по значимости бой, блин, номерного UFC. Ё-моё, у меня бомбит прям с этого. Ладно, давай дальше, погнали.
UFC на диване.
Но следующий бой был вообще коротким, и там даже обсуждать толком нечего. Саид Нурмагомедов очень быстро победил Коди Стэммена. Коди Стэммен – базовый борец, насколько я помню. Саид Нурмагомедов в основном показывает себя в ударке, но здесь умудрился задушить Стэммена, задушить его гильотиной. Очень такой хороший, плотный и суровый, беспощадный просто, у того не было шансов. Там все быстро началось, все быстро закончилось, можно сказать. Саид молодец, давай дальше.
Не-не-не, подожди дальше.
Нет, я дальше имел в виду не что мы должны пойти дальше, а что Саид Нурмагомедов давай дальше в том же духе. Вот что я имел в виду. И победил он его, за сколько он получается, за 47 секунд он его победил. Но даже за эти 47 секунд он успел на самом деле показать много. Он успел накинуть удары ногами, красивую вертушку сделать, корпус. Круто, и бой-то был, несмотря на то, что короткий, он был красивый за счет вот, собственно, того, что сделал Саид Нурмагомедов.
Вот этот бой, да, да. Выступление вечера, кстати, Саиду выручили.
Бой был интересный, и украшение турнира в любом случае. Так что ребята в легчайшем, на легчайшем весе, они вообще там этот турнир спасли.
UFC. На диване.
Следующий бой был бой в полусреднем весе между Майклом Моралесом и Тревином Джайлсом, и тоже он закончился в первом раунде. В целом, по началу, по ходу поединка, по тому, как он развивался, Майкл Моралес вроде как проигрывал, а потом отыграл позиции и умудрился завершить бой досрочно победой техническим нокаутом. Прикольно, что в мейн-карде это еще одна досрочная победа, видимо, перспективного бойца.
На самом деле, невидимо, а реально перспективного бойца, потому что этот чувак, насколько говорили комментаторы, по крайней мере, которые, собственно, этот бой освещали, они говорили, что Майкл Моралес — это прям такой потомственный воин. У него, если я правильно помню, родители какие-то прям заслуженные, там, то ли мастера спорта, какие-то чемпионы по дзюдо. А сам Моралес с 5 лет занимается боевыми искусствами, и вот, собственно, будущее у него действительно очень-очень прям такое воодушевляющее, у него пока нолик в графе поражений, и парень прямо вот максимально молодой, пока что ему только 21 год, и вот уже прям такой дикий прогресс, прям очень уверенно он побеждает, не то что, конечно, ветерана, но бойца, который в UFC уже далеко не один бой провел. Молодец. Вообще красавчик. Я прям считаю, что у него будущее потенциально очень даже может быть хорошее.
Ты хочешь сказать, это может быть потенциальный Сейдж Норкотт такой новый?
Не знаю, Сейдж Норкотт, не Сейдж Норкотт, но... Просто он мне по комплекции, знаешь, мне напоминает Перейру, Адесанью, вот таких вот прям кикеров. И меня, в принципе, прикалывают, знаешь, чуваки вот именно такой комплекции, которые, ну, в кикбоксинге, в ударке вот прям показывают какой-то класс. И я надеюсь, что он вот будет реально каким-нибудь Адесаньей полусреднего веса, знаешь, то есть я вот больше к чему.
Да, только большая проблема, что это один из самых конкурентных вообще дивизионов во всем UFC. И что он там сможет показать, как раз будет интересно за этим понаблюдать.
Я допускаю, на самом деле, что пока он дойдет до топа, там уже сменится поколение. В том плане, что Усман же, там уже идут прогоны от него, что там он думает уходить, не уходить.
Ну,
я думаю, что
посмотрим,
и Масвидалю не так долго осталось какому-то условному. То есть будет, конечно, забавно его с условным Чимаевым посмотреть. Но я думаю, до этого тоже еще очень далеко. То есть Моралесу надо еще как минимум 2-3 боя, чтобы потенциально попасть в топ-15. Ну, короче, я думаю, что это еще там не на один год вопросы, и там все поменяется, скорее всего, кардинально.
Ну, так и парень рейтинга. Молодой успеет еще.
Тогда, да, о чем разговор. Поэтому дебют очень яркий, очень крутой. Вот, за ним конкретно я буду наблюдать прям дальше с огромным удовольствием.
UFC на диване.
Ну и давай прилимы тоже чуть-чуть совсем обсудим. Какие вот тебе бои запомнились, если запомнились?
Мне, на самом деле, запомнился первый бой прилимов Фривола с Вальдезом, где прям достаточно быстро в первом раунде Фривол своего соперника уработал. Ну и в принципе, на самом деле, мне прилимы по большей части понравились даже, конечно, не то что больше мейнкарда, но вот, в принципе, бои, да, там были достаточно яркие. Просто у меня, на самом деле, вот, блин, так вот этот мейн-ивент прямо вот испортил впечатление от турнира, что просто жесть. Просто жесть.
Ну, скажем
и
так,
у меня просто
в прилимах был один скучный
проплыл.
Бой, как по мне. Это вот Тони Грейвелли против Саймона Оливейра. Вот этот бой, да, тяжело шел, он был нудный.
Тяжело.
За исключением того, что Саймон Оливейра просто показал, как 100-500 раз можно попробовать выйти на гильотину и ничего не сделать. В общем, доказал, что он очень упорный чувак. Потому что с таким упорством делать такую херовую... Но нет, кстати, периодически там были моменты, когда он прям мог вроде как задушить, но Тони Грейвелли...
Ну, у него самая первая гильотина, собственно, была, как, по крайней мере, показал, и самая опасная. А потом, мне кажется, у него забились руки, и он там вообще больше уже имитировал эти гильотины, чем
дальше вообще...
накидывал.
Поединок напоминал бой в UFC 4, вот как будто ты на Соньке играешь, выучил один прием и пытаешься его периодически сделать.
Да. Опять апперкот в Mortal Kombat.
А против тебя какой-то борец, а ты понятия не имеешь, значит, как защищаться от борьбы в UFC, и поэтому он тебя все время переводит, но ты периодически выходишь на болевой. Вот как бы ситуация была примерно такая. И бой, конечно, был скучный. А вот все остальные поединки, они мне... очень зашли, в том числе вот и Фривола Вальдес, или Вальдес. Собственно, Фривола там, конечно, блин, 6 раз он его уронил. По-моему, 6, может, в общем, или 6,
но
или 7.
Вальдес там жил непонятно просто на каких морально-волевых. Там уже прям было видно, что судья, ну, рефери уже прям несколько раз хотел уже вот прям вот, вот он уже вот готов прям оттаскивать, потому что там Вальдес уже просто был не в адеквате, но как-то хватался, защищался, вставал. Снова получал, снова падал. Короче,
да,
это просто
бороть,
вот какая-то
потом
сила
отвечал,
воли.
Да, но каждый раз
сила воли у человека
падал.
Просто какая-то нереальная. Вот прям нереальная.
Ну, в итоге Фривола забил его в маунте, причем сзади. Фривола сидел на спине, врушивал град ударов по затылку, и там, ну, просто не было шансов у судьи. Он, естественно, остановил, и в итоге Фривола победил техническим нокаутом в этом поединке. Поединок был яркий, да, и это причем было открытие прилимов, первый бой прилимов. Понравился мне бой Джек Делла Мадалена. Господи, вот это вот нужно попробовать выговорить. Джек Делла Мадалена против Пита Родригеса. И вот тот самый случай, блин, это должны делать видосы из разряда «то много выебывается, тот громче падает». Потому что Пит Родригес выглядел как чувак, который должен тебя ограбить по-любому. Вот. Либо продать
что
тебе наркоту.
Латинос такой.
Либо, да, ограбить тебя. Или вот, я не знаю, сериал «Побег» вот очень похож на чувака, который, значит, сидел в какой-либо из тюрем. Там, в портериканской, не знаю, мексиканской. Короче, в какой-то тюрьме он должен был сидеть. Но именно Пит Родригес просто отгреб от чувака, у которого внешность, я не знаю, человека, который тебе там пойдет мясо нарежет. Я хрен его знает. Ну, просто такой, типа, парень, такой, знаешь, добродушный, такой, ну, крепенький такой.
Тебе обязательно, да, бойцов постоянно ассоциировать с кем-то. То там с какими-то, блин, чуваками, с которыми у тебя батя в гараже бухает. То еще с кем-то.
Блин, ну, потому что они так запоминаются лучше. Ну, серьезно, тут ассоциация именно такая.
Я понял, визуальный образ.
Да, визуальный образ. Вот, как бы, я бы обоссался при виде Пита Родригеса. Вообще бы не хотел его встретить. Я вот был в Мексике, не хотел бы я встретить на улице Пита Родригеса. Вообще ни разу. А Джека Делла Мадалена, да пожалуйста, я бы даже с ним выпил. Вот. Но именно Джек Делла Мадалена уработал Пита Родригеса вообще без шансов просто. Кстати, опять джеб. Вот прям очень вовремя выброшенный джеб делает дело. Просто раз выбросил, два выбросил, три выбросил, расквасил пол лица этому Родригесу, а потом еще и двоечку сделал, и все. И вот и победил. В принципе, быстро пол раунда ему потребовалось для того, чтобы выиграть.
Хотя вот опять здесь абсолютно для обоих ребят это вот прям первые бои в UFC. То есть оба прям дебютанты.
Ну и как вот?
Ни одного боя ни один из них не провел.
И как вот видишь, один дебютировал, прям молодец.
Не, ну это вот в самом начале я говорил, что тут много очень боев, где прям был D-класс. И вот реально, вот здесь был D-класс. Фривола деклассировал. Грейвли на самом деле тоже деклассировал, хоть и выиграл решением, но выиграл, ну, скажи прямо, да, довольно уверенно. Более чем уверен, там, Оливейра, кроме попыток гильотин, ни хера не показал вообще.
Ну, он еще пытался тайский бокс включать, то есть там были локти, там были, в принципе, удары ногами, но не сказать, что пытался, вот они какой-то эффект несли, какой-то сильный, ну, да, урон. Да.
В общем-то, и в главном бою прилимов, ну, в бою, который закрывал прилимы, тоже был на самом деле по итогу D-класс, хотя вот здесь был D-класс максимально неожиданный. Собственно, в этом бою встретились Раони Барселос против Виктора Генри. Виктор Генри, опять же, это дебютант, который вышел на коротком уведомлении, а Барселос — это бывший топ легчайшего дивизиона, который входил в топ-15, ну, по-моему, там даже что-то в топ-10, что ли, вот Багдасарян, собственно, говорил в БНГ-ТВ, вроде бы он был в топ-10. И, собственно, здесь все ожидали как раз-таки от Барселоса D-класса, но ни хрена. Первые там половина раунда Барселос действительно показывал, что в UFC он находится уже такое длительное время не просто так. Но Генри перетерпел этот первый напор в первом раунде и начал просто разбивать Барселосу лицо. А под конец у Барселоса еще и дыхалка закончилась. Ну и все.
Ну бой-то красивый был.
Комедия.
Я вот не скажу.
Бой был,
ну,
бой, то есть,
был
красивый.
Генри себя очень хорошо показал, но я вот не скажу, что это прям, знаешь, D-класс, D-класс.
Да D-класс, D-класс, чувак.
Да, они хорошо очень смотрелись. Ну, то есть, я не скажу, что это прям конкурентный бой со стороны Барселоса. Но вот слово D-класс у меня здесь как бы язык не поворачивается сказать. Просто очень такой плотный, хороший бой, который дошел до решения. А Генри, кстати, слушай, он дебютант, но при этом он как бы... Он не молодой уже парень-то для именно...
Не, он не молодой, он уже длительное время в этом спорте.
Да, столько же, сколько и Барселосу, они ровесники.
Вопрос не в этом, а вот именно...
В том, что он на таком уровне он еще не выступал, но показал
да,
себя
да,
просто
да.
прекрасно.
И вышел на коротком уведомлении, вот опять же.
Слушай, поэтому бой был реально
красивый. Бой был
красивый.
Крутой, у Барселоса лицо было тоже крутое под конец того боя.
Это, я так понимаю, судя по ставкам букмекеров, это что-то типа вот главного апсета этого турнира.
Так и есть, да.
Судя по
да.
всему.
Не что-то вроде, а так и есть. На Генри был КФ, по-моему, около 4, что ли. Вроде того.
Мощно.
Так что, да, здесь реально апсет.
UFC на диване.
На самом деле, в принципе, стоит отметить, да, что и два мейна это апсеты. Пусть не такие, да, что прям там, ну, не уровня Нунди Спенья. Но, тем не менее, в принципе, да, то есть весь турнир, ну, достаточно много таких неожиданных результатов.
Но мне кажется, мейн именно апсет с точки зрения того, как случилась победа, а не с точки зрения того, что победил человек конкретный.
Не, ну, в смысле, Нунган уже был андердогом. Причем прям перед боем он вообще был существенным андердогом. Там победа на Гана, по-моему, дошла что-то до 1.69.
Слушай, вот мне просто интересно, вот я ставку в этот раз не делал, но мне было бы интересно посмотреть, какие были ставки на то, что Нгану победит решением. Кто на это поставил, мог хорошо нагреться, но мне кажется, ну, мало очень должно было быть людей, которые могли именно это просчитать. В общем, в целом, я, понимаешь, мы сейчас с тобой обсудили, и у меня... Укрепилось только чувство, что турнир-то был неплохой. Просто не хватало немножечко
звездных
более
имен.
Громких поединков.
Да, да, звездных имен реально здесь не хватило. Просто масса дебютантов, причем мейн-карт напичкан дебютантами. То есть, ладно, я бы помнил какой-то файт. Но это опять же из-за того, что очень много боев слетело. Очень много боев.
Ну, конечно.
Где как раз-таки вот эти вот громкие имена и были бы.
Ведь вообще скажи спасибо, что, несмотря на все волны коронавируса, они что-то проводят до сих пор, и даже то, что вот в таком виде все это прошло, в принципе, очень неплохо.
Ну, спасибо, что два мейн-ивента не слетело. Ну, в частности, мейн-мейн-ивент не слетел. Пусть он получился не такой, которого мы ожидали, но, по крайней мере, он расставил определенные точки над «и» между этими двумя бойцами, что уже очень важно, потому что последние полгода, да, даже последний год, блин, читать там этих интервью от тренера Сирила Гана, какой Нгану херовый, блин, и как там Ган его урабатывал в спаррингах, ну, уже задолбало, честно говоря. То есть там этот Фернандо Лопес уже прям, блин, ну, загонялся, мне кажется, реально загонялся, он уже просто сам то ли хотел убедить, то ли сам верил прям в такое дикое превосходство своего подопечного, то что, ну, то есть, знаешь, такое чувство, как будто он думал, что он Ганну просто все эти годы, когда он ушел из его зала, там, хрен пинал, бухал пивасик, короче, и каких-то алкашей просто гонял в зале.
О, кстати, последний момент, раз мы снова вернулись к мейну, хотел отметить и забыл про это сказать, это комментарии, которые давали секунданты, которые давали, значит, помощники в углах бойцов. Вот если про Ангану я говорил, что именно они ему советовали, то в углу Сирила Гана, когда, по крайней мере, показывала камера, что там происходило, и тут я могу только ориентироваться, конечно, на перевод, там был перевод с французского на английский, соответственно, в эти моменты, когда показывали, значит, угол Сирила Гана, Лопес никаких нормальных советов по тому, как вести бой, Гану не давал. Он говорил перед последним раундом: «Ты не имеешь права проиграть этот поединок, это невозможно, мы не должны проиграть». То есть, понимая уже, что вроде как два раунда твоего бойца катают туда-сюда, кидают, партер переводят, и как бы два раунда ты уже отдал, он не давал никаких рекомендаций по тому, как бы эту ситуацию исправить. Просто уже решил мотивационную речь какую-то в конце толкнуть и не давал каких-то нормальных, дельных советов по тому,
советов,
что нужно сделать Гану. Ну вот как-то это мне тоже в глаза бросилось. То есть, странно, да? Ну, может он...
Может быть. Ну, ты знаешь, что у меня вообще, блин, говорю, последние полгода складывается больше ощущение, что Лопес, блин, не столько тренер, сколько какой-то, блин, интригант и менеджер этого Гана, чем, блин, вот прям тренер.
С другой стороны, знаешь, никому, да, Ган сам по себе или... такой душка, что даже вот никаких вопросов к этой паре-то и не возникает.
Но это то самое чувство, когда трэш-точит, блин, за тебя твой тренер. Это фан, конечно.
Ну да. Ну это как мамка тебя в школу отводила же, там, не знаю, в начале. Вот здесь то же самое, он тоже, считай, его ученик.
А типа, сынок, не боись, все получится, давай там, ну, на пятый, да, раунд, да, давай, да, давай, давай, там что-нибудь покажи этому предатору.
Папа с тобой. Ну к тому же он, скорее всего, переживает, что картина может, ну в смысле, вот ситуация может повториться, представляешь, там вырастил, а потом взяли, упорхнули все птенцы.
То есть поэтому лучше пускай он просрет к этому, или что? Типа он его утешит, протрет ему слезы?
Нет, поэтому он на него всю эту работу в плане там трэш-тока и так далее делает, чтобы, значит, ничего не тревожило бедного Сирилушку. Не парься, я там за тебя бои пораскручиваю.
Ну и на самом деле действительно у него это, как ни странно, получается.
Ну да. Ну в общем... Турнир был прикольный, и на следующей неделе, я думаю, обсудим новости, которые появлялись.
Говно!
Последние.
Слэш-говно.
Ну, слэш-говно. Ну, для кого как? Не знаю, я не прям не расстроился, ну, потому что я и не просыпался. Блин.
Да, это Fight Night, чувак. Это просто было вот убрать два первых боя, и это Fight Night, даже уровнем меньше Fight Night, потому что, блин, один рейтинговый боец из топ-15, типа, легчайшего дивизиона. Ну, камон. Это уровень реально ниже уровня Fight Night, блин, в среднем.
Ну, окей. Но хуже он, в принципе... Ну, нет, он стал, конечно, хуже.
Ну, стал.
Но по качеству именно самих боев он был неплох.
Ну, по качеству боев согласен, согласен. Но просто проблема в том, понимаешь, что это же тоже шоу, да? То есть понятно, что не рестлинг, но это же тоже шоу. А как будут устраивать шоу бойцы, которых ты, блин, не знаешь? Ну, понимаешь, да, о чем я говорю?
Ну, элементарно, да. Ну, просто, как бы, опять же, если ты уж взялся, как говорится, смотреть, ну, то есть ты же мог и не смотреть все остальное и остаться в полной уверенности в том, что, ну, да, как бы, вот два боя я посмотрел, один хороший, один плохой. А поскольку вот когда ты посмотрел все, даже пересилив себя, поскольку ты там никого толком не знаешь, складывается картина, что, блин, слушай, а вполне себе... Очень даже ничего. Какие-то имена вот новые появились, за которыми впоследствии, наверное, будем наблюдать. Поэтому, да нет, я не сказать, что я прям очень сильно расстроен из-за увиденного, даже напротив.
Ну согласись, да, просто, что по сравнению с последними номерными UFC, там 69, 269, 268, это вот прям, ну, блин, ну земля и небо. Вот согласись, земля и небо. Там реально вокруг каждого боя в мейн-карде был, да, прям какой-то фурор. То есть прям вот ты реально ждал, ты знал обоих бойцов, и вот ты прям реально хотел увидеть их бой, тебе была интересна развязка. А здесь, ну...
С другой стороны, чувак, ну, второй, это ж второй всего турнир вообще в этом году.
Но это номерной турнир.
Но номерной, я понимаю, что номерной. Ну, первый номерной, ладно, будем считать, что первый, блин, частично комом. Но в остальном, я вот еще раз говорю, что, в принципе, я положительно достаточно его оцениваю.
Ты прям, как всегда, очень добр ко всем.
Нет.
Может быть, оно и к лучшему.
Эх, хер его знает. Давай завершать. Давай по домам.
Да. Давай по домам. Все, ребят, спасибо большое, что слушали нас. Просим прощения, что мы где-то, наверное, в какие-то моменты загонялись. Может быть, у нас не все получится вырезать, поэтому, наверное, где-то вы будете слышать куски бреда, которые мы периодически тут несли. Но, тем не менее, если дослушали до конца, выдержали это, то спасибо вам, стараемся для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписки оформляйте там друзьям,
да, родным, мы для себя стараемся, поэтому наплевать. Но если дослушали, то спасибо, да?
Да, да. Все, все, ребят, спасибо. Услышимся, скорее всего, на следующей неделе, хотя турнира там не будет. Ну, думаю, найдем, что пообсуждать. Поэтому все, всем пока. Всем пока.
Всем пока-пока.
UFC на диване.